Хотя россияне обступили, наконец, крепость и могли бы взять ее, тем вероятнее, что в самый первый день осады 15 августа, убив лучшего неприятельского пушкаря, видели замешательство казанцев и худое действие их огнестрельного снаряда. Хотя немецкие и литовские воины, наемники государевы, требовали приступа, но воеводы, опасаясь неудачи и голода, предпочли мир, ибо казанцы, устрашенные победою Симского, выслали к ним дары, обещаясь немедленно отправить посольство к великому князю, умилостивить его, загладить свою вину. Малодушные или, по мнению некоторых, ослепленные золотом начальники прекратили войну, сняли осаду и вышли из земли казанской без славы и с болезнью, от коей умерло множество людей, так что едва ли половина рати осталась в живых. Главный воевода князь Иван Бельский лишился милости государевой, но митрополит исходатайствовал ему прощение. Послы казанские действительно приехали к государю, молили его, чтобы он утвердил Сафагирея в достоинстве царя, и в таком случае обязывались, как и прежде, усердствовать России. Василий требовал доказательств и залога в верности сего народа, постоянного, единственного в обманах и злодействе. Впрочем, желал обойтись без дальнейшего кровопролития. Боярин князь Пинков был в Казани для переговоров. Между тем государь без оружия нанес ей удар весьма чувствительный, запретив нашим купцам ездить на ее летнюю ярмарку и назначив для их торговли с Азией место в Нижегородской области, на берегу Волги, где ныне Макарьев. Отчего сия славная ярмарка упала, ибо астраханские, персидские, ерменские купцы всего более искали там наших мехов, и сами казанцы лишились вещей необходимых, например, соли, которую они получали из России. Но как трудно переменять старые обыкновения в путях купечества, то мы, сделав зло другим, увидели собственный вред. Не скоро можно было приучить людей к новому, дикому, ненаселенному месту, где некогда существовал уединенный монастырь, заведенный святым Макарием Унжинским и разрушенный татарами при Василии Темном. Цена азиатских ремесленных произведений у нас возвысилась. Открылся недостаток в нужном, особенно в соленой рыбе, покупаемой в Казани. Одним словом, досадив казанскому народу, великий князь досадил и своему, который не мог предвидеть, что сие юное торжище будет со временем нашу славную Макарьевскую ярмаркою, едва ли не богатейшую в свете. Жаловались, что государь ищет себе неприятелей, равно как осуждали его из-за основания города в земле Казанской, хотя дальновиднейшие из самых современников знали, что дело идет не об истинном дружестве с нею, но о вернейшем ее для нас необходимом покорении, и хвалили за то великого князя. Следствием переговоров между нами и Казанью было пятилетнее мирное бездействие с обеих сторон.
1525 год. Тогда великий князь, свободный от дел воинских, занимался важным делом семейственным, тесно связанным с государственную пользою. Он был уже 20 лет супругом, не имея детей, следственно и надежды иметь их. Отец с удовольствием видит наследника в сыне, таков устав природы. Но братья не столь близки к сердцу, и Васильевы не оказывали ни великих свойств душевных, ни искренней привязанности к старейшему, более опасаясь его как государя, нежели любя как единокровного. Современный летописец повествует, что великий князь, едучи однажды на позлощенной колеснице вне города, увидел на дереве птичье гнездо, заплакал и сказал: «Птицы счастливее меня, у них есть дети». После он также со слезами говорил боярам: «Кто будет моим и русского царства наследником? Братья ли, которые не умеют править и своими уделами?» Бояре ответствовали: «Государь, неплодную смоковницу посекают, на ее месте садят иную в Вертограде». Не только придворные угодники, но и ревностные друзья отечества могли советовать Василию,
чтобы он развелся с Соломонией, обвиняемую в неплодии, и новым супружеством даровал наследника престолу. Следуя их мнению и желая быть отцом, государь решился на дело жестокое в смысле нравственности. Немилосердно отвергнуть от своего ложа невинную добродетельную супругу, которая 20 лет жила единственной для его счастья, предать ее в жертву горести, стыду, отчаянию, нарушить святый устав любви и благодарности. Если митрополит Даниил, снисходительный и уклончивый, внимательный к миру более нежели к духу, согласно с великокняжеским синклитом, признал намерение Васильева законным или еще похвальным, то нашлись и духовные, и миряне, которые смело сказали государю, что оно противно совести и церкви. В числе их был пустынный инок Васиан, сын князя Литовского, Ивана Юрьевича Патрикеева. И сам некогда знатнейший боярин, вместе с отцом в 1499 году, неволею постриженный в монахи за усердие к юному великому князю, несчастному Димитрию. Сей муж уподоблялся, как пишут, древнему святому Антонию. Его заключили в Волоколамском монастыре, коего иноки любили угождать мирской власти. А престарелого воеводу, князя Симеона Курбского, завоевателя земли югорской, строгого постника и христианина, удалили от двора, ибо он также ревностно вступался за права Соломонии. Самые простолюдины, одни по естественной жалости, другие по номоканону осуждали Василия. Чтобы обмануть закон и совесть, предложили Соломонии добровольно отказаться от мира. Она не хотела. Тогда употребили насилие. Вывели ее из дворца, постригли в Рождественском девичьем монастыре, увезли в Суздаль и там в женской обители заключили. Уверяют, что несчастная противилась совершению беззаконного обряда и что сановник великокняжеский Иван Шигона угрожал ей не только словами, но и побоями, действуя именем государя, что она залилась слезами и, надевая ризу инокини, торжественно сказала: «Бог видит и отмстит моему гонителю». Не умолчим здесь о предании любопытном, хотя и недостоверном. Носился слух, что Соломония к ужасу и бесполезному раскаянию великого князя оказалась послебеременную, родила сына, дала ему имя Георгия, тайно воспитывала его и не хотела никому показывать, говоря: «В свое время он явится в могуществе и славе». Многие считали то за истину, другие — за сказку, вымышленную друзьями сей несчастной добродетельной княгини. 1526 год. Разрешив узы своего брака, Василий по уставу церковному не мог вторично быть супругом. Чья жена с согласия мужа постригается, тот должен сам отказаться от света. Но митрополит дал благословение, и государь через 2 месяца женился на княжне Елене, дочери Василия Глинского, к изумлению наших бояр, которые не думали, чтобы род чужеземных изменников удостоился такой чести. Может быть, не одна красота невесты решила выбор, может быть, Елена, воспитанная в знатном владетельном доме и в обычаях немецких, коими славился ее дядя Михаил, имела более приятности в уме, нежели тогдашние юные россиянки, научаемые единственно целомудрию и кротким смиренным добродетелям их пола. Некоторые думали, что великий князь из уважения к достоинствам Михаила Глинского женился на его племяннице, дабы оставить в нем надежного советника и путеводителя своим детям. Сие менее вероятно, ибо Михаил после того еще более года сидел в темнице, освобожденный, наконец, ревностным ходатайством Елены. Свадьба была великолепна, праздновали 3 дня. Двор блистал необыкновенную пышностью. Любя юную супругу, Василий желал ей нравиться не только ласковым обхождением с нею, но и видом молодости, которая от него удалялась. Обрил себе бороду и пекся о своей приятной наружности.